наш партнер, информационное агентство СИБ Медиа, самые новые новости и оставить отзывы в телеграм-канале СИБ Медиа.
Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал. Это смерти оскал, ложь и зло. Погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
Мир вам, друзья! Сегодня поговорим об критериях успешности. Первым на эту тему выскажется доцент Университета морского и речного флота из Санкт-Петербурга Михаил Невольный, а потом историк и священник Яков Кротов, а я, Владимир Терентьев, чуть-чуть в самом конце. Итак, критерии успешности.
Добрый день! Сегодня, как я понимаю, тема у нас причина успешности, критерии успешности. Ну, тут надо сказать, что сложно и с причинами, и с критериями, потому что, ну, во-первых, не очень легко определить, что такое вообще успешность, потому что каждый очень по-разному это понимает. Для кого-то, ну, это там прежде всего счастливая семья, например, для кого-то хорошая работа какая-то, престижная работа. В общем, это что-то такое, когда что-то получается, и окружающие это отмечают. Вот для кого-то, например, основной критерий успешности – это деньги. Причем эти деньги, которые вы можете как-то тоже продемонстрировать, что вы успешны. А для кого-то, может быть, там это совсем и не материальные какие-то блага, признание там в той или иной сфере. Мне кажется, это еще более такое эфемерное понятие успешность, чем, например, счастье. Там хоть ты себе представляешь, вот, что ты хочешь, а вот с успешностью проблема в том еще, что тут важно не только свое мнение, да, а мнение еще и окружающих. Вот на мой взгляд, насколько я успешен или не успешен, мы можем судить где-то вот только, знаете, ближе к концу своей жизни. Да и то это, когда, знаете, Бог нам дал прожить долгую жизнь, мы там доживаем до преклонного возраста, и когда заболеем, у нас здоровье уже не то, или какая-то неизлечимая у нас болезнь, мы начинаем более-менее понимать вот тогда ценность того, что считали успешностью или неуспешностью. Ведь, смотрите, во многих случаях мы даже, ну, сами себе не отдаем, может быть, отчета, что делаем какие-то вещи в основном с оглядкой на то, что считается успешностью. То есть, как бы вот пытаемся кому-то что-то доказать. Если нам есть, да, на что купить, есть деньги, в зависимости от наших доходов, это может быть квартиры, там, дома, машины, одежда, неважно. Важно просто, чтобы все это говорило о моей успешности. То есть не столько важно, чтобы там я купил какую-нибудь там, не знаю, сумочку, галстук, автомобиль, смартфон. Они не просто должны быть хорошие, это само собой. Не менее важно, чтобы вот эта фирма, которая произвела вот это изделие, и модель, говорили о моей успешности. То есть вот они как бы сразу, глядя на них, люди поняли, что я вообще-то добился многого. Я вот такой успешный человек. Знаете, мне приходилось говорить с людьми, находящимися уже вот так, скажем, на грани смерти и хорошо понимающими, вот что они уже жить осталось недолго. Наверное, не мне одному, многие так общались с людьми. И вот в такие, знаете, часы, дни, если получается поговорить искренне, ну, обычно это с близкими людьми, с друзьями, то часто очень приходится слышать о том, что вот человек осознает, что какие-то вещи, которые казались там, ну, не знаю, пределом мечтаний, они вот мало что значат, и он только сейчас это понимает. Вот какие-то регалии, достижения, может быть, награды, все эти показатели успешности оказываются, ну, таким пшиком, и вот это начинаешь видеть хорошо, как-то и понимать, осознавать уже ближе к концу жизни. Вот я помню, мне как-то довелось читать статью, где приводилась статистика, там были ответы людей, таких очень пожилых, уже при смерти, и вопрос им задавался такой, в общем, о чем вы более всего жалеете, вот на что бы вы время, например, потратили, если бы все по-другому вот можно было вернуть, чтобы по-другому организовали в своей жизни. И вот там, ну, разные были ответы, выбирали люди. И с огромным таким отрывом большим было общение с близкими. То есть вот это как раз то, чем многие из нас жертвовали в погоне вот за чем-то, что считали успешностью. А потом оказывается, что вот, вот это-то больше всего и жалко. Время, которое мы не додали нашим близким вот в этой нелепой какой-то погоне. А вот я боюсь, что многие из нас, и я не исключение, вот однажды это еще раз так осознаем, что многое из того, что вот мне и нам казалось каким-то важным, зачем мы гонялись, гнались, на самом деле не очень-то все это и важно, а просто это какие-то стереотипы, под которые мы хотели вот себя подогнать, чтобы кому-то что-то доказать. Ну, теперь немножко, может быть, о причинах того, что можно называть успешностью. Вот тут, конечно, много факторов, причины могут быть, из которых важны, конечно, усилия самого человека, прежде всего. Но вот очень часто не столько это влияет, сколько что-то другое. Вот, знаете, в интернете, я помню, давно еще ходил ролик, притча такая довольно интересная и поучительная. Какой-то университет, по-моему, в Америке это дело происходило, ну, не помню где, на английском, по крайней мере, там это говорили. Студенты университета собираются бежать там 100-метровку, ну, или не помню какую дистанцию, может быть, там 300 метров, километр, неважно. Но перед стартом там выходит тренер и говорит: подождите, сейчас перед стартом. Там вот у меня вопрос такой: поднимите руку, кто вырос в семье, где было там оба родителя, благополучной семье. Там часть людей поднимает руку, говорит, ну, пожалуйста, вот 5 шагов вперед сделайте. Они делают 5 шагов вперед, кто-то остается, кто-то выходит. Потом он просит еще сделать 3 шага вперед, кто никогда не знал в семье, что такое проблемы с финансами, потому что родители все какие-то вопросы решали, и он как-то даже или она не задумывались, где взять еду. Опять-таки, часть продвигается вперед еще дальше. Потом еще какие-то вопросы он задает, кто имел возможность до поступления в университет получать какие-то дополнительные платные частные уроки, которые оплачивали родители. Опять-таки, часть делает еще шаги вперед. В итоге получается картина, кто-то остался вот на той линии стартовой, где они были, а кто-то, в общем-то, ушел довольно далеко вперед. Ну и потом он задает вопрос, ну вот насколько будет сейчас соревнование, это справедливо, наш забег? Ну, в ответ, конечно, тишина. Ну, в общем, понятно, что мораль этого ролика, этой притчи такая, что у нас у всех очень разные исходные данные. И не надо забывать, что часто мы стали тем, кем мы стали, во многом потому, что от нас вообще не зависит. Вот эти все вещи, которые он говорил, семья, в которой мы родились, благосостояние семьи, полная эта семья, не полная, они от нас не зависели вообще, но они существенно повлияли. В Библии есть в книге Екклесиаста, в 9 главе, такой интересный стих. И там говорится, что не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Вот это время и случай очень часто многое решает. Иногда очень странно бывает видеть, знаете, когда человек так на полном серьезе где-нибудь в СМИ начинает рассуждать, как он достиг вот успеха, как он всего сам добился. Ну, я не хочу сказать, что это недостойный человек, но все-таки он, например, не упоминает, что вообще-то у него там, например, отец депутат Государственной Думы. Или там мать руководит крупнейшим банком. Наверное, он многого добился, но все-таки, наверное, какая-то тут связь есть. Нет ничего плохого, что сын, я не знаю, там актера становится актером, спортсмена, сын спортсменом. Может, это очень талантливые люди, как и их родители. Но все-таки надо как-то честно говорить, что изначально все-таки вот у меня были лучшие условия, чем у многих. Ну, это честно, по крайней мере. А вот я, например, кандидат технических наук, доцент. Да, вот отец у меня был профессором. Ну, я изначально, в принципе, знал, что это такое вот за сфера. Понимал что-то, что-то он мне мог подсказать. Это не значит, что он делал за меня всю или там диссертацию писал. Ну, конечно, без его помощи, каких-то советов, рекомендаций мне было бы сложнее. Это факт такой. Об этом не надо стесняться говорить. В чужих достижениях и каких-то успехах, успешности мы очень легко видим вот это самое дело случая. Или если это не дело случая, то влияние семьи, там, родителей, окружения и так далее. Ну, повезло ему, там, оказался в нужное время в нужном месте. То, что сам человек чего-то достиг, мы это как-то не очень охотно признаем. А когда дело касается нас, все с точностью да наоборот. То есть мы видим себя, ну, как говорится слово self-made, то есть мы все приписываем себе, мы сами себя сделали, и вот уже как-то мы не очень охотно, наоборот, видим, что не только от нас зависело, многое просто во многих случаях повезло откровенно, или там еще что-то сыграло. А вот хорошо бы нам научиться видеть обратное, то есть вот в чужом успехе уметь оценить вклад этого самого человека все-таки, а вот в своем успехе видеть влияние случая и влияние других людей, так будет честнее, мне кажется.
Наследственность – это то, во что вы безоговорочно верите, когда ваш ребенок учится на пятерке.
Здравствуйте, у микрофона Яков Кротов. Успех. В современном мире это слово очень важное, понятие важное, и, наверное, больше, чем раньше. Почему? В современном мире кажется, что успех стал больше зависеть от человека. В древнем мире, и даже еще, может быть, и 100 лет назад, к успеху жизненному относились иначе, потому что жили в мире несравненно более рискованном. 100 лет назад, ну, 110 лет назад, люди периодически, прежде всего крестьяне, но крестьян было большинство, умирали от голода, потому что случался неурожай. Не только в России, даже в Великобритании, в Англии. Центр огромной империи, и все равно люди умирали с голоду. В том же Лондоне. Это невообразимо себе представить, что уж говорить о России, где хозяйство было развито все-таки намного ниже, и при этом экспортировали огромное количество зерна. Почему эта ситуация прекратилась? Потому что ученые изобрели сорта пшеницы, резистентные к плохим погодным условиям, потому что врачи изобрели лекарства, которые резко сократили детскую смертность, резко поддерживали и поддерживают жизнь пожилым людям. То есть наука, но не только наука, еще бизнес. Потому что мало изобрести антибиотик. Надо еще, чтобы его произвели и продали. Это отдельный тип человека, отдельный успех. Успех научный и успех коммерческий – очень разные успехи и очень разные психологии. И сейчас часто роль успеха как удачи, она ослаблена. Потому что, ну, как вот было с последним вирусом, хочется надеяться, что с последним, разработка вакцины велась одновременно в нескольких странах. Ее финансировали одновременно несколько предпринимателей, миллиардеры, крупнейшие фирмы. И вакцины появились в разных точках, работали по-разному, но не было такой ситуации, как в архаические эпохи, когда жизнь человеческая зависела от успеха одного единственного человека. Даже в XVIII веке, когда было изобретено средство вот оспы прививочной, это был один человек. Один с трудом доказывал. Сейчас бы предприниматели дрались бы за такое дело. И мы видим, что вот этот элемент случайности, он характерен для бедных обществ. И я боюсь, что людям моего поколения, а может быть и не только моего, это хорошо знакомо. Я жил в не очень богатой семье. Моя мать была завучем, отец сидел в концлагере. Вот дед был врачом, но уже пенсионером. Поэтому у нас была напряженка даже с едой. Ну, в общем, обычная советская жизнь. Макароны и картошка. По праздникам, да, по праздникам. Там индейку покупали, рыбу и так далее. И когда я в школе попадал к одноклассникам, а я к ним попадал, у которых родители были из МИДа, а у нас школа была рядом с Министерством иностранных дел, и ну, практически две трети класса, они были дети чиновников Министерства иностранных дел. И я там видел, там даже шариковые ручки. В 67-м году это было неслыханно. Нам в школе даже еще запрещали писать шариковыми ручками, говорили, это портит почерк. Потом появились компьютеры, тут уж почерк не испортишь. И когда я попадал в такой вот зажиточный как бы дом, я крутил головой и говорил, ну тебе и повезло. Сегодня я это встречаю реже, хотя я думаю, что это бывает. Просто я сам уже переместился в более состоятельную страту. Но я же вижу, сколько вокруг нищеты, буквальной нищеты. Это что же, мне повезло или меня Бог благословил? И мы видим в Священном Писании, в самых древних пластах, ну, как в книге Притчи, это сборники древнейших изречений. И там все просто. Бог благословит праведника. Да, чудесно. То есть твоя удача – это проявление Божьего благословения. В наши дни это учение, ну, есть так называемая теология процветания, theology of prosperity. И в начале 90-х в России было довольно много приехавших из США проповедников теории процветания. Надо сказать, что свежая статистика утверждает, что именно это движение в харизматическом христианстве за последние 20 лет пошло под откос. Сокращается количество членов. Было 20 миллионов, а сейчас что-то уже около 17. То есть не процветает теология процветания. Но ведь это же не впервые. До этого в тех же США была волна revivals, healing revivals. Revival – это возрождение. В Америке с начала 19 века это харизматические целые такие волны, когда вдруг десятки, сотни, тысяч людей начинают каяться перед Богом, обращаться к Нему, посвящать Ему свою жизнь. И эти возрождения коллективные, они бывают разные. Вот с 46-го года до середины 50-х было движение за исцеление, что если ты веруешь, Господь тебя исцелит. Ну, написано же в Евангелии от Марка, что возьмете в руки змеи и не повредят вам. Наспиды Василиска наступивши и попереши льва и змея. Шучу. Они же внесены в Красную книгу. Это редкие животные. Как можно наступать на аспида? Если увидите аспида, сразу звоните в зоопарк, чтобы они приехали и забрали его в Красную книгу. Но еще до возрождения исцеления появилась христианская наука. В конце XIX века Мэри Бейкер Эдди. Против христианской науки много писал Марк Твен. Христианская наука утверждала, что все болезни от нашего неверия. Не доверяйся ты врачу, у тебя же есть создатель, высший разум. Потому что христианская наука выросла скорее из деизма. И восходит она к началу XIX века, когда был великий исследователь, медик и великий гипнотизер Франц Месмер. И гипноз до сих пор иногда называют месмеризм в честь Месмера. И вот Месмер учил, что психологическое и физиологическое состояние человека зависит прежде всего от работы его организма. И, соответственно, успешен ты в жизни или нет, определяется твоим настроем. Но об этом же говорит и теология процветания, теология успеха. Ты обратись к Богу, доверься Ему, и будет у тебя Мерседес. А что-то его нет и нету. И надо понять, что такое XIX век и конец XVIII. Это век колоссальных научных открытий. Месмер, прежде всего, был известен открытием, ну, не открытием, но все-таки изучением магнетизма. Появляется впервые электричество. Кстати, лидером в изучении электричества был христианин, более того, священник Фарадей. Он был очень активный пастор, не из официальной церкви, но, тем не менее, у него были прихожане, не один десяток. Значит, человеку успевало быть на острие науки и возглавлять общину. Он, кстати, не был сторонником теории процветания, насколько я знаю. Но когда тут каждый год тебе то, оказывается, есть какие-то лейденские банки, то самодвижущиеся повозки, то паровые суда, паровозы, дирижабли, самолеты. И тогда начинает казаться, что вообще сейчас на Луну полетим, на Марс полетим. А оказывается, нет, на Луну слетали, а на Марс-то не очень. Почему? Наука готова, денег не хватает. Оказывается, еще нужны и деньги. Откуда они берутся? Но, может быть, самое главное другое. Все-таки мир оказался не такой подвластный человеку, как когда-то хотелось. А теология успеха подразумевает, что мир подвластен. Ну, там, правда, немножечко интереснее, потому что Бог – властитель мира, значит, Бог, если захочет, он себе даст. А еще раньше, до Месмера и до XIX века, был кальвинизм, который тоже никуда не делся и не умер. Вера в то, что Бог благословляет избранников. Тут даже еще хлеще, чем с теологией процветания, потому что богословие процветания говорит, ну, ты вот посвяти себя Богу. А кальвинизм в таком радикальном варианте даже этого не требует. Он просто говорит, делай свое дело, и если ты избран Богом, дело будет делаться хорошо. Ты не халтурь, а уж благословит Бог твой урожай. Это его воля. Если не благословил, то умер от голода, значит, ты не относишься к числу избранных. Это, конечно, довольно жесткая конструкция. Я бы сказал, что здесь, конечно, ключевой остается по сей день книга Иова. И не случайно многие богословы говорили, что Иов – прообраз Христа. Но не совсем. Я бы сказал, что книга Иова – это скорее о социализме или даже о коммунизме. Потому что она о чем? Иов не хочет отречься от Бога. Не хочет сказать, я был праведник, а ты? К Иову приходят друзья утешать. А чтобы тем друзьям не построить Иову новый дом, не скинуться немножечко овцами, если уж там деньги, видимо, еще не были в эту эпоху, не подарить парочку рабов, рабы были, почему не помочь человеку встать на ноги? Значит, вопрос об успехе – это не вопрос только одного человека. Это еще и вопрос человеческой солидарности. И антисолидарности бывает и такое, и даже ох, как бывает.
Невская вспоминает. Прогуливаюсь по аллее в правительственном санатории в Сочи. Мне навстречу идет Каганович. И сходу начал разговор. Как вы там поживаете в театре? Над чем работаете? Ставим «Белые ночи» по Достоевскому. Тогда он воодушевленно восклицает: «А идея там какая?» «Идея! Идея в том, что человек не должен убивать человека!» Стремительно последовала категоричная оценка с руководящим жестом рукой. «Это не наша идея! Не наша!» И быстро удалился.
В вопросе об успехе, оказывается, соединяются две самых сложных проблемы для человека. Где начинаюсь я и где я заканчиваюсь? Я начинаюсь там, где папа с мамой, семья, школа, страна, Организация Объединенных Наций. А где я заканчиваюсь? Где папа, где мама, где Организация Объединенных Наций? Ну, туда меня точно не пустят. Где граница между мной и другими людьми? Окончательного ответа никто не даст. И Священное Писание не проводит такого философского анализа. Оно дает другой ответ. Есть ответ, я бы сказал, заповедей Синая, Деколога, десятисловия Моисеева. И этот ответ в заповеди «Не завидуй». Вы понимаете, заповедь «Не завидуй» в современном, ну, православном состоянии, подозреваю, что вообще у современных людей не очень часто вспоминает. Вот заповедь «Не убей», «Не лги», а что там есть заповедь «Не пожелай», в общем, я подозреваю, что мало кто даже помнит о ее существовании. Так можно было бы даже, может быть, заменить на заповедь «Не пей». А, бесполезно. Пусть будет «Не завидуй». «Не завидуй». В любом ларьке, даже вот сейчас, вот именно сейчас, в любом уличном ларьке или в подземных ларечках, я люблю рассматривать их витрины, вы найдете и ладонь Фатимы, так называемую, и глаз. И если вы входите в дом там набожного иудея, вы увидите мезузу. Это все амулеты, обереги. Если вы стоите на Красной площади и смотрите вот храм Василия Блаженного, Дмитрий Михайлович, наше почтение, о, Спасская башня, о, Спас нерукотворный. И это ведь амулет, икона Спаса нерукотворного. От чего амулет-то? От дурного сглаза. А что такое дурной сглаз? А это зависть. В мире хрупком, неустойчивом, где ты можешь вообще гнуть хребет, но вот над тобой дождик прошел, прошел, а завтра не прошел, а у соседа и завтра прошел, и у соседа оливки есть урожай, а ты лапу сосешь и продаешь сына в рабство на 6 лет, потом тебе его вернут. Юзанова. Почему я так пострадал, Господи, почему? Ну, вопрос задают, и сами себе дают первый ответ. Я думаю, что этот ответ не связан непосредственно с религией, он связан с магией, как таким базовым религиозным опытом. Человек чувствует, что он связан с другими. Человек чувствует, что есть какая-то сила, и эта сила связана с другими. И он решает, что это либо сила благословения, либо сила зависти и проклятия. Отсюда такое значение, которое в Ветхом Завете, да и не только в Ветхом, придается благословение. Если тебя благословляют, особенно родители, особенно первое благословение, оно самое дорогое, вспомним историю про Иакова и Исава, то у тебя все будет хорошо. Твой отец посмотрел на тебя благосклонно. А если на тебя сосед, обладающим злым, завистливым взглядом, посмотрел плохо, то это может, пожалуй, и пересилить. И тогда успех лопнет. И кто тогда главное божество получается? Тот, кто тебя защитит. Большинство людей, судя по всему, не создавали каких-то религиозных конструкций. Они заказывали вот эти обереги. Ладонь, которая останавливает вора. Вор же он ладонью сует в твой сундук. Все это ладонь защитит. Мезуза, цилиндрик, и в нем отрывок из той же Библии, ну, обычно заповеди. «Слушай, Израиль, Бог твой, Бог един». Вот. Вот дурные помышления не проникнут. Глаз Фатимы. А, вот ты, соседка, глядишь завистливо на то, что у меня 4 ребенка, а у тебя только один. Вот мы твоему завистливому глазу дадим отпор. Глаз Фатимы. Ну, ежели православные, вот, как я уже сказал, вешали икону Спаса Нерукотворного. Почему я говорю, что это оберег, амулет? И в этом смысле, в этом есть элемент идолопоклонства и магии. А где ее вешали? Где икона Спаса на Спасской башне? Правильно, над входом. Почему? Потому что дом – это крепость, это стены. Особенно на востоке, где окон, в общем-то, нету. Люди живут в основном на улице. Но в доме это как сейф, там все, что у тебя есть дорогого. Слабое место дома – двери. Дверь. И поэтому мезузу прикрепляли на притолке двери. Ну, глаз Фатимы, и ладонь, и спасение рукотворного над притолокой. Чтобы не только замок, но еще и высшие силы. Когда это облекалось в религиозную форму, это принимало две ипостаси. Во-первых, гадание. Вот практика гадания – это то, с чем Библия боролась на протяжении веков. И это была трудная борьба, потому что вокруг все гадали. Все жители Ханаана, греки, римляне. Вообще жертвоприношение – это прежде всего средство задобрить божество и угадать, чего он от меня хочет. Вот что сделать, чтобы я добился успеха? И когда это запрещено, а Библия это запретила, и мы видим, что, в общем-то, гадания более-менее выбыли из религиозного быта евреев. И, к счастью, кажется, из христианского тоже. Без этого тяжеловато жить. Ты действительно начинаешь доверять Богу. Потому что, когда ты идешь к гадалке или к прорицателю, то ты доверяешь гадателю, что он тебе скажет. А когда ты только Богу доверяешь и волю Божию ты не знаешь, вот да будет воля твоя. И ты не можешь ему задать вопрос, а я что должен делать? Чтобы вот твоя воля вот была за меня. Что, Господи, ну вот направо идти, налево идти, может быть, прямо. Когда это выражается в религиозных образах у язычников, то это богиня удачи. Тихая. Богиня, которая на колесе фортуны. Ну, фортуна – это римское имя богиня случая, тихая. Случай непредсказуем. И сегодня ты богатый, а завтра ты бедный, а богатым будет другой человек. Люди воочию видели каждый день, что человеческие усилия не определяют успеха. Мало быть активным, умным, добрым. А успех сегодня у тебя, завтра у другого. Стохастическая получается система. Случайностей слишком много. И вот в этот мир приходит Сын Божий. Теперь спрашивается. То, что Спасителя распяли, это случайность? Может, его Иуда сглазил? Может, он мезузу не носил с собой? То, что Спасителя распяли, это, во-первых, воля Отца, во-вторых, это наша невероятная удача, наша удача, а в-третьих, это просто откровение о том, кто такой человек, к чему он призван. И что такое успех, что такое счастье, что такое удача. И если выражать это в каком-то таком одном слове, я бы сказал, в любви. Для нас успех и любовь – вещи разные. Все-таки, как правило, успех – это вот карьерный успех, успех – это часто удача. Вот. А любовь – это параллельное пространство, иногда перпендикулярное. Легко говорить, что за гробом, мы не возьмем с собой публикаций, вот, и так далее. Но вы знаете, в общем, так говорили и до Христа, что главное не то, чтобы вот на надгробии было побольше титулов. Я с этим согласен, только я вообще против надгробий. Я археолог, я столько могил раскопал. Это тоже ведь тщеславие, иметь могилу. Где могила там князя Владимира Красное Солнышко? Нету, нету, не осталось. И от нас не останется. Ну что, ну 100 лет побудет, а потом. Большая будет удача, если ваши кости сохранятся 500 лет, да? Вы о такой удаче мечтаете. Проблема не в том, чтобы больше времени для разговоров о культуре, для посещения городской физгармонии и так далее. Успех – это средство любить, цель любви или что? Я думаю, что настоящий успех – и так, как он написан Спасителем и Откровением в Евангелии, это когда любовь из средства такой интимной жизни становится средством успеха. Когда человек облегченно вздыхает, фу, успел, как самаритянин, который нашел несчастного, ограбленного, там уже сейчас концы отдаст, И он его нашла и в гостиницу, и на тебе два динария, сестерцы, два динария, вот ухаживай за ним, я на обратном пути тебе еще заплачу. Успел, не помер мужик, а мог отдать концы. Значит, успех, когда я успел проявить свою любовь. Не свою зависть, не свое сожаление. О, как повезло разбойникам, они вот отобрали этого мужика 20 тысяч баксов, а мог бы я отобрать. Значит, меня это само понятие успеха. Я думаю, это к лучшему. Другое дело, что путь к этому успеху лежит через Голгофу. Хочется как-то на кривой козе объехать. Иуда же как-то объехал. Я вообще постерегся бы повторять этот маршрут. Но я не даю советов. Так вот, успех в любви – это совсем не то, когда у тебя есть дневник Дон Жуана, и ты там ведешь длинный-длинный перечень. Это совсем не то. Это означает успеть здесь и сейчас впустить в себя вечность. И вы спросите, а деньги? А я отвечу, а что деньги? Как в известном Хаджи Насреддине, которого спросили, а как вот ты, значит, умудряешься, вот ты работаешь, книжки читаешь, он говорит, смотрите, вот горшок. Вот я насыпал в него камни. Он полный? Да, говорит. Насыпаю песок. Насыпал песок? Да, говорит. А смотрите, вот я наливаю воду. Значит, он был неполный. И оказывается тогда, что можно быть успешным ученым, успешным бизнесменом, успешным политиком. Это все камни. Можно быть здоровым, потому что здоровье – огромная часть успеха. Можно объехать весь мир или там часть мира. Лучшие места, 100 самых красивых мест. Это как песок. Но есть еще вода. И, как говорят в народе, сухая ложка рот дерет. Значит, надо успеть. И это делается не одно за другим третье, а компот. Это делается параллельно. Вот успешный человек, у которого параллельно пересекаются, перебиваются. И в конечном счете по Лобачевскому. Бесконечность, и мы туда же. Это был Яков Кротов, Москва.
Любить значит перестать сравнивать.
Меня зовут Владимир Терентьев, и мы сегодня поднимаем очень важный для меня лично вопрос, потому что задал его не я, а задал его человек, который является очень важным для радио человеком из Москвы, директор РБУ Анатолий Руденко. Через него, кстати, я его веровал. В 80-м году в ТГУ учились вместе. И вот про богословие и другие вещи, связанные с успехом, я ему свое богословие изложил вчера, а он говорит, нет, не в этом успех. Но я говорю, как? Не хочется же просто впустую молотить. В чем успех? От чего зависит успех? И вот такой вот ответ я получил от него, и делюсь. Он сказал так. Успех зависит от избрания и благоволения свыше. Я ему возражал, говорю, я вот, например, люблю путь богословия. Мне это очень интересно, нравится, я этим занимаюсь более 40 лет. Ну, так сказала. В деяниях апостолов вера как путь, а не система взглядов и набор формулировок. Можно только принимать, что вот по вере уже было открыто тебе на данном этапе, до чего достигли, потом основывайтесь, и стремиться этому следовать. А попытки объективирования, то неизмеримо выше нас, есть глупость. Богословские мнения и дискуссии имеют лишь косвенное отношение к вере и жизненному пути, его успеху, так как богословские мнения неисчерпаемые. Кто борется, может проиграть. Но кто не борется, уже проиграл. Тема успеха в моем случае связана с выбором, что самое главное, чтобы его иметь. Все зависит от избрания и благоволения свыше. То есть мое участие в этом успехе – это послушание. Но это вот его мнение, а мы можем, конечно, про свой успех или про успех людей, которых мы знаем. Кстати, это очень успешный человек. Он издал миллионы Библии на русском языке и детские Библии. Практически все, что мы имеем, это все издавал он в свое время с помощью библейских обществ многих стран. Сейчас не то, что трудные времена, кстати. Как и все пожилые люди, думаю, может быть, я зря жизнь профукал. Однажды Путина подвели в Зимнем дворце, и там они бриллианты писали, Николай II и его жена Алекс. Ну, любовное послание. Ага. Ну, двойкая любовь была. А он так сказал, ну, что, профукали страну.
Нужно каждый день преодолевать себя, бороться со своими пороками. Твоя жизнь, и она уникальна. Ты ее сам выстроил, тут нету. Хорошо или плохо, это твое. И нужно это принять и постараться сделать лучше. Мужчина, он становится сильнее, становится совершеннее через боль, через трудности. По-другому никак.
От чего это зависит? Это зависит от качества нашей жизни. В семье, в работе. Ничего не может человек, если не будет дано ему слушать.
Я думаю, для каждого свое измерение успеха.
С одной стороны, и сам Анатолий говорил, что объективизация Бога или, так сказать, объективизация Духа Святого – это дело такое, ну, глупое на самом деле. То есть мы тут настолько ниже Бога, что вряд ли, ну, комар может понять слона. Но с другой стороны, мы все равно перевели из объективизации, которая якобы плохая, к субъективизации. Довольство – это очень субъективная вещь. Наркоман бывает так счастлив иногда. Павел – апостол. Да, он маленько такой был рьяный чересчур, но все-таки великий человек, я думаю. Он пишет: «Извне нападение, а внутри страхи». И объективно проигрывают. Ну, Иисус так, если по большому счету неудачник, да, он чего собрал маленькую кучку, и та рассеялась, и самого убили. Иоанн, единственный апостол, доживший до старости глубокой, написал: «Любящий властвовать у вас диатреф», это был пресвитер Римской церкви, «изгоняет евреев». То есть уже в то время уже антисемитизм в церкви и так далее, еще при жизни последнего апостола. Испытывали ли они субъективно такое вот, значит, какой-то кайф, удовольствие? Вот я думаю, что, как бы, ну, может быть, да, конечно, потому что написано, что Дух Святой – это утешитель. А раз есть утешитель, значит, есть в чем утешать. Это не то, чтобы они так кайфовали, а их еще дополнительно утешали. Нет, конечно. Названо мартируется. Субъективизация, когда успех – это я доволен, люди очень от многого бывают довольны. Но в итоге такое наворотят. Вот я сейчас по сегодняшнее время скажу, Хамас очень доволен. Проливает тонны крови, они очень довольны, у них такой успех. Но реально, есть ли какие-то объективные, действительно по-настоящему, ну, пускай не объективные, но все-таки библейские, да, категории. Голову отрубили, да, и все разбежались. Извне нападение, изнутри страхи. Вот такой самоотчет. Да.
Преодолевая страх, мы становимся в чем-то сильнее.
Подражайте наставникам, взирая на веру их, на кончину веры их. Все определится все-таки последняя минута. Путь совершил, течение сохранил, а теперь, пишет тот же Павел, готовится мне венец жизни. Я думаю, что самый большой успех для нас, как для млекопитающих, это воскреснуть в теле. Прямо скажем, не всем будет дано воскреснуть для вечной жизни по разным причинам, и совсем не от Бога, может быть, на самом деле зависело. Вернее, как, Бог-то приготовил, наверное, у него обители много. Ну, как он говорил, многие отговариваются идти по этому пути. Поэтому встать на путь – это половина успеха, а полный успех для и апостола Павла, и для всех святых – это дойти до города, войти в город воротами, не как вор и убийца, не как подоситель, не как клеветник, а действительно верные в главном, в сути верные в этом пути. Вот это, конечно, для особенно людей, поживших, повидевших всякие стороны жизни, наверное, это самый главный. И для меня это не сразу был приоритет. Я лет еще 10 кувыркался. То есть, как бы для меня, вот, ну, мальчики, девочки. Естественно, уверовал в 17 лет. И лишь где-то лет в 27, в 30, наверное, я серьезно стал думать о воскресении мертвых, о таком вот грандиозном таком замысле Божьем. Потому что если ты ходишь в маленький замысел Божий, ты имеешь маленький успех. Если ты выходишь, заходишь в грандиозный замысел Бога и понимаешь, и веришь этому, и стремишься к этому, и ради этого действительно бывает, и переносишь многолетние какие-то вещи. Вот это, чем в большее дело ты вошел, тем при победе больше награда и осуществляется. Бог всегда стимулировал своих верующих. Он говорил: 10 000%. Кто бы не потерял ради меня Евангелие, я возвращаю 100 раз. Это 10 000%. Ни один земной банк никогда, даже торговля оружием, не дает такого успеха. Пускай Господь, наверное, благословит всех нас. Все-таки, глядя на земное, понимать, что земное, оно очень быстро проходит. Это кажется долго. Я вам скажу, как человек, поживший уже 63-й год, очень быстро, просто махом. Чтобы был вход в самый главный возможный успех, это воскресение в теле, чтобы действительно увидеть то, что приготовил нам Господь и открыл нам Иисус. Ну, всем спасибо, до свидания.
Наш партнер – информационное агентство СИБ-Медиа. Самые новые новости и оставить отзывы в телеграм-канале СИБ-Медиа.